уникальная
Отлично.
возможность сегодняшний урок совместить с заповедью Цдаки Хеседа. Вот, и поэтому я думаю, что будет даже позволительно во время того, как я что-то рассказываю, перейти по ссылке, которую Мирьям в чате разместила, и сделать небольшое пожертвование. Я думаю, что это очень правильно и хорошо. В любом случае, если кто-то хочет это сделать после урока, не забывайте это сделать. Даже небольшое пожертвование, я думаю, принесет значительную помощь и будет добрым делом. Итак, подошли мы к завершающему уроку цикла о еврейском цикле жизни. И это тема, о которой чрезвычайно сложно говорить, потому что вопросы смерти, вопросы ухода из жизни, из нашей материальной, всегда вызывают бурю эмоций у большинства людей. И даже у тех людей, которые со смертью сталкиваются относительно часто, все равно эти вопросы, их обсуждение и сам факт кончины кого-то — это очень сложное переживание. Ну, я думаю, что я могу про себя говорить. Я, так как я работаю раввином общины, то, безусловно, какая-то часть моей работы заключается в проведении похоронах и иногда посещение, навещение очень больных или умирающих людей. И это, несмотря на то, что я много лет этим уже занимаюсь, для меня всегда это тяжело. Это тяжело эмоционально, и это тяжело на даже в каком-то роде физически. Я после похорон или после посещения умирающих людей очень себя всегда слабо чувствую. Вот. И есть обычай, я не знаю, насколько он сильно распространен, но, по крайней мере, в тех местах, где я бывал, такой обычай есть. В законы и обычаи траура и похорон и все, что связано с этим, изучается только по факту, когда это человеку надо. То есть, например, в ешивах, в школах еврейских про эти темы вообще не говорят. Потому что, как правило, дети или юные студенты ешив с этими вопросами не сталкиваются напрямую. И поэтому хотят руководители ешив, директора школы, учителя таким образом защитить, укрепить дух ребят. И поэтому эти темы не преподаются. И я думаю, что сегодняшний урок тоже, я могу предположить, что многие из вас будут слушать с не очень большим, скажем так, вдохновлением и удовольствием. Но в любом случае, это часть Торы, очень значимая часть Торы. И связано, конец жизни еврея связан с огромным количеством очень серьезных тем. Почему? Потому что существуют в Торе три запрета, которые считаются самыми серьезными. Нарушить эти законы Торы, эти запреты человек не может, даже если у него есть смертельная опасность. То есть, если человека заставляют под страхом смерти нарушить эти три закона, это делать нельзя. На иврите эта концепция называется «Яарок вияль явор» — «Умри, но не приступи». И среди этих трех законов есть запрет убийства, запрет убивать. И, соответственно, некоторые моменты цикла жизни еврея связаны с вот этими тремя очень важными законами. Например, свадьба. Свадьба и, не дай бог, если это случается, развод. Это вопросы, которые связаны с запретом Торы прелюбодеяния. То есть, если неправильно будет сыграна свадьба или неправильно будет оформлен развод, то это чревато нарушению вот этой заповеди прелюбодеяния. И это очень-очень плохо, это очень-очень серьезно. Поэтому всеми практическими вопросами, которые связаны со свадьбами еврейскими и с разводами, должны заниматься компетентные раввины, у которых есть определенная сертификация и легитимация этими вопросами заниматься. И что-то схожее можно сказать про вопросы ухода из жизни. Так как убийство в еврейском законе не всегда классифицируется как какое-либо активное действие, которое отнимает жизнь человека, а убийство может считаться пассивное, даже иногда действие, которое ускоряет уход человека из этого мира. И это считается убийством. Это, может быть, не считается убийством в плане легальной системы еврейских законов. То есть во времена, когда существовал Синедрин, возможно, человека за пассивное или косвенное убийство никто бы не наказал. Но по строгости самого преступления, согласно Торе, это то же самое. Вот, и поэтому любое вмешательство, которое в жизнь человека, которое повлечет его скорейший уход, может быть очень-очень серьезным делом. Это может быть запрет Торы. И поэтому все вот эти вопросы, которые, или часть, по крайней мере, про которые я сегодня буду рассказывать, это все очень-очень серьезные темы. И в любом случае, все, что я буду сегодня рассказывать, не следует воспринимать как практическую алаху, как практический закон, которому нужно следовать. Во всяком вопросе, если с таковым столкнетесь, из этой тематики обязательно нужно консультироваться с раввинами, и каждый вопрос, каждая ситуация может иметь какие-то уникальные характеристики, уникальные детали, которые могут изменить закон. Вот, и все, что я сегодня буду рассказывать, я буду рассказывать только лишь для ознакомления. Во второй части урока я планирую рассказать про обычаи еврейских похорон и бегло рассказать об обычаях траура. И тут я должен сказать, что эта тема очень большая. Можно целый цикл уроков дать на эту тему, поэтому я сегодня про это буду рассказывать вот буквально супер быстро, супер блиц, просто пробегусь по каким-то темам и интересным моментам, которые, мне кажется, следует упомянуть. Вот, но начнем мы с нескольких серьезных вопросов, которые касаются непосредственно ухода человека из жизни. И первая тема, о которой я бы хотел поговорить, я ее назвал «удержание лечения» или какое-то вмешательство в терапию, в лечение человека, которое, возможно, ускорит его кончину. То есть вот человек находится при смерти, вот-вот умрет. Что в этой ситуации можно делать, что нельзя делать и что нужно делать. Вначале о каких конкретно законах мы сейчас говорим. То есть про что идет речь вообще? Речь идет про два немного разных закона. Один из них упомянут в кодексе законов Рамбама, Яд Хазака, в главе, где он разбирает законы убийства, запрета убийства. И там Рамбам говорит, что Тора запрещает прямым текстом активное убийство. То есть, если один человек, как пишет Рамбам, взял меч в руки или камень и убил им другого, это убийство, за которое Тора наказывает, соответственно, высшей мерой наказания за убийство, при условии, что человека предупредили свидетели и что вся легальность еврейского закона, в этом случае уголовного, соблюдена, то человек получает высшую меру наказания за убийство, за активное убийство. Но дальше, это то, что написано в Торе. Это то, что написано в Торе. Не убивай, это имеется в виду активное убийство. Однако, пишет Рамбам, в все другие ситуации, где убийство не осуществляется напрямую, но осуществляется с помощью, например, киллера или даже с помощью каких-то условий, которые приводят к смерти другого человека, это тоже считается убийством. То есть Рамбам говорит, например, не знаю, льва натравить на другого или послать киллера и так далее. Во всех этих ситуациях активно запрет на убийство не нарушается, но все равно это запрещено Бейдей Шамаем, как пишет Рамбам, постановлением небес, постановлением Всевышнего, и это тоже считается убийством. Хотя за него нету такой же меры наказания, как и за убийство обычное. Это тема номер один. То есть приближать смерть человека связано с вот этим запретом, запретом убийства. Это очень-очень строго. Но это еще не все. Также в Торе есть следующий закон, следующего содержания. Первая часть про сплетников Тора говорит, а во второй части стиха Тора говорит: «Ло таамот, не стой, аль дам реэха, не стой на крови ближнего своего». Что устная традиция интерпретирует как не спасать человека, который находится в смертельной опасности. Если кто-то находится в смертельной опасности, и даже если эта опасность неизбежна, если человек умрет в любом случае, то нельзя пассивно себя вести. Нужно активно что-то предпринимать, чтобы человек или выжил, или прожил какое-то время. И еврейский закон не определяет временными рамками значимость жизни. То есть человек, который проживет один год, в еврейском законе одинаково важен, как и человек, который проживет несколько секунд. И то жизнь. Жизнь, она бесценна, и каждая ее секунда бесценна. Вот, и поэтому, кроме того, что запрещено делать какие-то действия, которые приводят к смерти или ускоряют процесс ухода из этого мира, также запрещено ничего не делать в случае, когда человек умирает. Вот, про вот эти, это, как говорится, два основных закона, о которых нам нужно поговорить сегодня вот в этом контексте. И есть несколько отрывков из Талмуда, которые посвящены практическим примерам, как это работает, что конкретно можно и что конкретно нельзя сделать. И несколько этих отрывков из Талмуда объединил в своем комментарии к кодексу законов Шулхан Арух Рав Моше Исерлес Рамо. Вот. И я процитирую его комментарий. Рамо. Рамо в Йордее пишет следующее. Плохо видно. Ладно, я перескажу наизусть приблизительное содержание. Рамо говорит, что какие-то действия по отношению к умирающему человеку запрещены. Например, запрещено убирать подушку из-под головы умирающего человека, потому что это ускорит его уход. Однако, говорит Рамо, какие-то другие действия делать можно в отношении умирающего человека. Например, если у него под языком лежит соль, то вот эту соль можно убирать. И это не считается ускорением ухода человека, процесса ухода человека из этого мира. И так далее. И дальше Рамо еще приводит несколько примеров, которые на самом деле в Талмуде упоминаются. Там, если есть кузнец, который стучит молотом по наковальне, то можно кузнеца попросить это не делать. И это тоже каким-то образом может ускорить уход человека из этого мира и так далее. Какие-то действия Рамо приводит в этом же законе, делать запрещено, но не факт, что они связаны именно с вот этим принципом запрета ускорения ухода человека из этого мира. Например, Амо говорит, что пока человек не умер, не выкапывают могилу, где этот человек будет похоронен. Я полагаю, что это какие-то другие мистические принципы. Вот. В любом случае, с этим Рамо, как говорится, с этим комментарием Рамо нужно разобраться. Потому что непонятно все же, каковы границы и принципы этого сложнейшего морально-этического вопроса. Какие действия можно делать по отношению к умирающему человеку, а какие нельзя. Почему подушку убирать из-под головы умирающего нельзя, а соль изо рта можно? В чем разница? Как этот комментарий Рамо нужно понимать? И тут существует несколько позиций, которые приводят разные комментаторы. Первая позиция. Плохо я сделал презентацию, не видно, но я опять-таки перескажу. Это позиция Рафмоше Файнштейна, который говорит, что если человек умирает и чрезвычайно от этого страдает, и есть медицинское заключение, то есть не, мы не основываемся на каких-то ощущениях своих, а есть какой-то плюс-минус доказанный факт, что человек не выживет, что он невозможно его вылечить, и он очень сильно страдает, то тогда нет обязанности по еврейскому закону принимать какие-то меры, которые будут продлевать жизнь человека. Вот. И все, что Рамо говорит, действия, которые делать можно, они, их можно делать только в случае, если человек очень сильно страдает. И в другом своем респонсе Рав Моше Файнштейн говорит, что есть еще один фактор, что человек находится в сознании. Только тогда вот эти, скажем так, законы, принципы, которых упоминал Рамо, работают. Рав Моше Файнштейн в своих респонсах не отвечает на вот этот очевидный вопрос, в чем разница между достать подушку из-под головы умирающего и достать соль из его рта. Какая разница? Но другие современные раввины и комментаторы Шулхан Аруха это проясняют. И это, в принципе, вписывается вот в общую концепцию объяснения Рав Моше Файнштейна. Они объясняют, что достать подушку из-под головы умирающего само по себе действие не является чем-то проблематичным. И это ничем не отличается от какого-то другого действия, которое косвенно, возможно, может приблизить кончину человека. Если человек страдает и так далее, то наоборот нужно это делать. Но с подушкой есть проблема. Невозможно подушку из-под умирающего убрать, чтобы его не двигать. А двигать умирающего человека запрещено, потому что вот любое наше действие, прямое, активное, если оно может приблизить кончину человека, это уже серьезно, это уже может расцениваться как убийство, вот, потому что мы какое-то прямое действие делаем, поэтому это нельзя делать. Но какое-то действие, которое косвенно может приблизить кончину человека и не является активным, а является, то есть мы убираем что-то, что продлевает жизнь человека, это все можно по Рав Моше Файнштейну. На самом деле, я бы не хотел еще дальше вдаваться в другие комментарии, есть еще комментарии Цицы Лезера и Рав Шлома Залман Ойербаха, как они понимают это в Рамо, но это все уже немножко... Я думаю, что мы не вместимся в формат, поэтому вот, вот, просто нужно знать, что вот есть такая проблематика, есть такой комментарий Рамо, и есть различные интерпретации у раввинов, как это все понимать. Некоторые дополнительные вопросы, очень важные, я сейчас очень бегло, кратко расскажу. с солью и с подушкой, это все, конечно, хорошо, но в наше время на самом-то деле есть более такая серьезный вопрос. Это аппараты искусственного жизнеобеспечения. Человек, который находится при смерти, который умирает, в некоторых ситуациях подключен к аппаратам, которые поддерживают его жизнедеятельность. И эти аппараты есть разные. Есть аппараты, которые выполняют функции каких-то органов тела человека. Есть аппараты, которые обеспечивают тело человека кислородом или питанием и так далее. Вот, то есть они разные. Но вот если огульно, грубо говорить, есть у нас вопрос, серьезный человек находится при смерти, и врачи не дают какого-то утешительного прогноза и так далее. Можно ли такого человека от этих аппаратов отключить? И если да, то как? И вот этот весь вопрос, он на самом-то деле основывается вот на этом комментарии Рамо и на всех тех проблемах, о которых я говорил. Во-первых, кто такой вопрос должен решать? Безусловно, его должен решать раввин. Это все должно быть основано на еврейском законе, потому что очень серьезные запреты. Об этом я говорил, но это понятно. Но если человек находится при смерти, кто за него принимает вот это решение? Кто окончательно, как говорится, говорит докторам, что можно человека отключить от аппаратов жизнеобеспечения? Кто принимает такое решение? Я проанализировал несколько респонсов на эту тему, и есть немножко разные подходы у раввинов про это дело. И вот что мне кажется. Большинство раввинов современных полагают, что, конечно же, лучше всего, если такое решение человек сам принимает. То есть сам пациент, самый умирающий человек должен принять такое решение, соответственно, заранее. Поэтому во многих западных странах есть институт написания завещания, где будет оговорен этот момент, что в случае, если человек будет подключен к аппаратам жизнеобеспечения и там будет страдать, и нету никакого прогноза, что он выживет, то он позволяет себя отключить от этих аппаратов. То есть лучше всего, если человек сам в сознании примет заранее такое решение. Так пишут многие пуским, многие аллахические авторитеты. Но в большинстве случаев это не актуально, потому что обычно человек, подключенный к аппаратам жизнеобеспечения, он в случае, если он заранее это как-то не оговорил, но он не может решиться и не может принять какого-либо решения по этому вопросу. Поэтому решиться на такое должен кто-то другой. И вопрос, кто? Некоторые раввины, некоторые пуским говорят, что решать это должен тот, кто как бы в данный момент заботится о человеке, об умирающем, о пациенте, назовем это так. То есть, например, врач или какие-то родственники или еще кто-то, кто больше всего заботится в данный момент о человеке. Потому что если нету проблемы с запретом убийства непрямого, то есть все равно вот этот закон истории «Аль таамот аль дам реха» — «Не стоять на крови ближнего своего». И вот этот запрет или снятие этого запрета относится непосредственно к тому человеку, кто заботится или находится рядом с умирающим или с больным человеком. Вот, и поэтому он, как человек, который несет перед Торой ответственность за этот тяжелый вопрос, морально-этический выбор, должен его, собственно, и сделать. Вот. Это не всегда, кстати, родственники бывают. Это иногда и бывают врачи. Вот. Но, насколько мне известно, все же в большинстве легальных систем в мире в западных странах, в Израиле, ну, я думаю, что почти везде такие вопросы в любом случае врачи сами не имеют права решать. Им обязательно нужна авторизация от родственников умирающего, чтобы отключить человека от аппаратов жизнеобеспечения. Но, может быть, не везде так, я точно не знаю. В любом случае, следующий по приоритетам, кто должен решать эти вопросы, это родственники человека. Родственники, соответственно, чем ближе родственники, тем больше у них права решить этот сложный вопрос, взвесить как-то, безусловно, безусловно, нужно, конечно же, проконсультироваться с раввином по этому поводу, чтобы не было нарушения каких-то запретов Торы. Вот теперь вопрос, как это все осуществляется, то есть от каких конкретно аппаратов жизнеобеспечения можно человека отключить, если он умирает, если нет у него никаких шансов выжить, и, возможно, он страдает. Вот. Что можно делать, а что делать нельзя. Тут есть несколько подходов. Рав Шломо Залман Ойербах пишет, что можно не давать умирающему человеку только те медикаменты, которые приносят страдания его, то есть которые продлевают его жизнь, которые искусственно продлевают его жизнь и, соответственно, приносят ему страдания. То есть Рав Шломо Залман Ойербах говорит, что просто можно прекратить сдавать какие-то медикаменты, которые химическим образом поддерживают в человеке жизнь. Все другие манипуляции Рав Шломо Залман Ойербах запрещает делать. Рав Моше Файнштейн говорит, что кислород и еду нельзя прекращать давать умирающему человеку, потому что кислород и питание – это то, что мы, как говорится, безусловно получаем от этого мира, и поэтому прекратить это давать не будет являться пассивным действием, а будет являться активным действием, которое приведет к скорейшей кончине человека. Соответственно, это делать нельзя. Вот, есть такие аппараты жизнеобеспечения, которые дают питание. Вот. И вот их отключать нельзя. Но кислород не обозначает искусственная вентиляция легких. То есть есть аппараты, которые работают как легкие, искусственные, внешние человека. И это не совсем то, что пишут Пуским. И вот отключить такой аппарат искусственной вентиляции легких, который искусственно вгоняет кислород в тело человека, можно или нельзя, это спор у раввинов. У Пуским есть, кто говорит, что это можно сделать. Например, Рав Моше Файнштейн так считает. Есть то раввины Пуским, которые говорят, что даже такой аппарат вообще нельзя никакие манипуляции делать, нельзя такой аппарат отключать. То есть человека отключать от этого аппарата. Есть же, и мне кажется, это все-таки консенсус, большинство раввинов так считает, что все зависит. Если человек сам по себе дышать не может, сам по себе дышать не может, он находится в таком состоянии, что врачи говорят, что выжить в этой ситуации невозможно вообще никак, даже с помощью чуда, то тогда, чтобы удостовериться в этом, что действительно человек дышать не может, этот аппарат можно отключить на то время, которое необходимо в обычной ситуации человеку без кислорода, чтобы оказаться, как говорится, на том свете. Вот. Но тут есть очень много разных деталей и специфических аспектов, которые все же, я думаю, что в каждом отдельном случае должны решаться. Вот. Это была такая сложная тема. Теперь поговорим немножко дальше. Поговорим про еще более сложную тему. С одной стороны сложно, с другой стороны нет. Донорство органов. донорство органов. Само по себе донорство по законам Торы или по законам раввинов, по обычаям, не является чем-то запрещенным. И наоборот, если человек может с частью себя спасти кого-то, это замечательно, это очень большая мицва. Спасший одного человека, как будто спас весь мир, говорит нам устная Тора. Благое дело. Вот поэтому само по себе донорство – это очень-очень похвальная и очень хорошая вещь. Однако есть нюансы. И эти нюансы чрезвычайно важны. В донорство органов, собственно говоря, органы, которые человек может свои отдать другим людям, бывают двух типов, насколько я разобрался в этом вопросе. Бывают органы, которые, как говорится, являются внешними и не зависят их сохранность, скажем так, для дальнейшей трансплантации, не зависит от того, работают ли основные органы, другие органы человека, как то сердце, легкие и мозг. Мне кажется, к таким органам относится, не знаю, может быть, кожа, либо еще что-то. Вот. А бывают органы, которые возможно осуществить трансплантацию, только если основные органы тела человека еще работают. То есть сердце бьется, работают легкие и так далее. Только тогда эти органы можно у человека изъять и трансплантировать другому. Таким образом спасая жизнь. И вот тут возникает большая сложная дилемма. Чрезвычайно сложная. Это как мы определяем момент смерти. Момент смерти. То есть, если мы определяем смерть, момент смерти определенным образом, но врачи начинают изымать для трансплантации органы раньше этого, то получается, что то, что делают врачи, является убийством. И причем прямым. И мы, все те, кто контролирует как-то эту ситуацию, не могут это позволить, потому что есть история запрет. Альтамот, альдамрех, а не стой на крови ближнего своего. Вот. И поэтому чрезвычайно важно определить критериями Торы момент смерти, когда наступает смерть. И если этот момент будет соответствовать тому моменту, когда в современной медицине может трансплантировать органы, то все прекрасно. Если нет, тогда получается, что это нельзя. То есть, еще раз, само донорство по себе Тора разрешает. Но весь вопрос, когда сама эта процедура происходит. Какая основная, я назову, сугия, какая основная, какой основной первоисточник, от интерпретации которого будет зависеть ответ на, или ответы на эти сложные дилеммы и сложные вопросы. Основная сугия — это отрывок Талмуда из трактата Йома. Вот. И в трактате Йома похожий отрывок есть еще в нескольких трактатах. Обсуждает законы Шаббата. Законы Шаббата и праздников. А конкретно, что можно и что нельзя делать в Шаббат для спасения жизни другого человека. И Талмуд говорит, что если человек упал в яму, его засыпало камнями, либо песком и землей, то человека нужно спасать, нужно его выкопать и спасти. Однако, если известно, что человек умер уже, то есть его засыпало камнями, песком, и он умер, то тогда вытаскивать его тело в шаббат будет нельзя, потому что в шаббат можно нарушать для спасения жизни человека, но не для каких-то других вещей. Да, даже забота о теле человека мертвом теле. Это очень большая, важная вещь, но ради нее нельзя нарушать законы шаббата. Дальше Талмуд обсуждает, как это точно работает. И Талмуд говорит, если в шаббат начали человека, которого засыпало камнями, песком, выкапывать, и откопали его до ноздрей, и удостоверились, что он не дышит, то вот дальше откапывать не надо. Нету в этом больше никакого смысла. Вот. И это, на этом, в принципе, обсуждение в Талмуде заканчивается. Получается, что, если так по-простому, из этого отрывка Талмуда можно сделать вывод, что момент смерти человека – это прекращение дыхательных функций. Как только человек перестает дышать, это, вот в этот момент наступает момент смерти. И это будет являться, скажем так, простым объяснением этого отрывка. Как этот отрывок Талмуда интерпретируют современные раввины, это очень сложный вопрос. Есть несколько подходов. Есть несколько подходов, как это все объясняется. Например, Хатам Суфер, Рав Моше Суфер объясняет, что вот этот критерий, который приводится в Талмуде, то, что смерть человека – это отсутствие дыхания, это не какой-то научный факт, что вот во времена Талмуда ученые определили смерть остановкой дыхания, а это то, что Хатам Суфер говорит «Аллаха Муше Мисинай», то есть это некая аксиома, которую мы получили по традиции. И даже, по мнению Хатам Суфера, если ученые позже будут определять момент смерти не остановкой дыхания, а какими-то другими факторами, то это не будет являться аллахическим фактором, который определяет момент смерти. Потому что это аллаха Моше Мисинай, это аксиома, которая передается по традиции, остановка дыхания. Получается, что по Хатам Суферу условная смерть мозга не является смертью, если человек все до сих пор еще дышит, соответственно, с помощью искусственной вентиляции легких или каких-то других технических средств. Вот, это по Хатам Суферу. Немножко другой подход у Маршама, Рав Шлома Мордехая Швадрона, который говорит, что отсутствие дыхания не является определением смерти. То есть мы не понимаем не должны понимать этот отрывок из Талмуда, из трактата Юма про человека, которого засыпали камни буквально. Этот отрывок нужно понимать как, что ли, такую, как осмакту, как предположение, что если все, что нам сообщает Талмуд, что если дыхание отсутствует, то, скорее всего, практически со 100% уверенностью мы можем утверждать, что человек умер. И поэтому в случае, который обсуждается в Талмуде, мы делаем вот такой вывод, что дальше откапывать человека не надо, потому что, скорее всего, он умер. Но это не будет являться фактором в любой другой ситуации, не в ситуации, которая обсуждается в Талмуде, с шаббатом и так далее. Вот. То есть, если мы наблюдаем, пишет Маршам, какие-то другие признаки жизни у человека, то мы должны сделать вывод, что он еще не умер. Вот. И эта позиция в каком-то смысле даже более радикальная, чем Хатам Суфера, чем Рав Моше Суфера. То есть Маршам считает, что практически любые признаки жизни являются фактором жизни, и поэтому, проявляя которые, человек считается живым, соответственно, нельзя ничего с ним делать, то, что может привести к его кончине. И следующая позиция – это Рав Шлома Залман Ойербаха. Он говорит, он предполагает, что, возможно, мудрецы, когда обсуждали этот вопрос, кто считается мертвым и когда человека считать мертвым, то они обсуждали это согласно своим пониманиям природы жизни в свое время. Однако теперь, когда существуют средства реанимации, когда можно запустить человека заново, то есть если человек перестал дышать, его все еще можно, как говорится, привести к жизни, получается, что дыхание не будет являться фактором. Что же будет тогда являться фактором, по мнению Рафаэля Зальцмана-Ойербаха, и, в принципе, наверное, по мнению всех других раввинов? Это будет полная остановка сердца, когда сердце настолько остановилось, что его уже запустить не получается. В такой ситуации человек 100% по всем мнениям, по всем критериям будет считаться мертвым. И тут, возвращаясь к теме, о которой мы говорим, донорство органов, есть самая большая проблема. Когда у человека полностью останавливается сердце, большинство органов для трансплантации изъять из человека уже нельзя. И это можно делать в некоторых случаях непосредственно сразу после остановки сердца, но, как правило, человек, который находится в больнице, это как неконтролируемый процесс, который нельзя предугадать, и поэтому, соответственно, чисто технически это не получается сделать. В большинстве стран, в Европейском Союзе и в Америке, смерть у человека считается остановка функций, мозговых функций основных. И там есть очень сложные критерии, как это определяется. И есть довольно-таки запутанные правила, как врачи это все определяют и на каких данных они основываются в этой ситуации. Вот. И так как все еще до сих пор не разработана какая-то общая система, которой могли бы руководствоваться раввины, и соблюдающие евреи и медицинские системы западных стран, нету четких, проработанных, обговоренных правил. Поэтому, как мне видится, и насколько я понимаю, по крайней мере, в большинстве стран донорство основных органов – это проблематичная история, если не сказать более жестко. То есть, наверное, это будет нельзя. Но в любом случае, это тема, которая нуждается дальнейшего обсуждения и детального изучения во всех ее аспектах и случаях. Вот, и да, сегодня мы это сделать с вами не можем, потому что сегодня больше такой обзорный урок, но вот, в общем, тема эта есть. На самом деле целые большие семинары проводятся, в том числе для раввинов и для врачей еврейских по этой теме. И насколько мне известно, какого-то четкого, основного для всех консенсуса еще не было найдено по вопросу донорства, по крайней мере, в европейских странах и в Америке. Как это работает в Израиле, честно говоря, я не знаю. Вот. Осталось еще у нас 10 минут, даже меньше. Быстренько, быстренько поговорим про другие моменты. Перед смертью в мудрецы в Талмуде, это на самом деле Мишна, в трактате Санедрин говорят, что человек должен раскаяться, человек должен сделать видуй перед своей смертью. В другом месте мудрецы говорят, что так как человек не знает момента своей смерти, он должен говорить видуй каждый день. Потому что, или несколько раз в неделю, потому что кто знает, когда придет наш час, но в любом случае, непосредственно перед кончиной человек должен постараться сказать ведуй. Если человек не может сказать полную версию ведуя, которая в сидурах во всех есть, есть специальные тексты для этого, то вот как раз-таки мудрецы в Талмуде, в трактате Санедрин говорят, что человек должен сказать всего одну фразу, которая будет считаться для него искуплением ведомым. Человек должен сказать: пусть моя смерть будет искуплением всех моих грехов. Вот. Вот, вот, собственно говоря, все. Это есть это и есть, как говорится, основная идея всего ведуя, длинную версию которого можно найти в Сидуре. После того, как человек умирает, активизируется закон, довольно-таки серьезный, который гласит, что человека нужно похоронить, предать земле как можно скорее, причем сделать это все для его тела наиболее уважительным образом. И начинаются обычаи и законы похорон, погребения человека. Эти все законы и обычаи, они очень сильно разнообразны. И они, часть из них, со временем менялась. То, как проводился обряд похорон 2000 лет назад, совершенно не походит на то, как хоронят людей сегодня. Но какие-то общие элементы все же остались. И большинство элементов, деталей похорон, погребения, это все же не какие-то законы, а обычаи, которые разнятся от места к месту. И существует очень много традиций, которые проявляются в разных деталях, как проходит похорон. Вот, я расскажу сейчас вкратце общие позиции. Общие позиции, они такие. Непосредственно перед похоронами осуществляется обряд тара. Это омовение и очищение тела. Тара – это духовное очищение тела. Обычно этим занимаются хевра кадиша, специально обученные люди, желательно богобоязненные. И то, как конкретно омывается тело человека – и что в этот момент происходит, какие тексты нужно читать, и какие-то другие детали, там, зажигать, не зажигать свечи и так далее. Вот это все зависит от обычаев, которые приняты на местах. Но по-простому это вот простое омывание тела человека, которое делается непосредственно перед погребением, перед похоронами. После этого тело человека одевают в специальные погребальные одежды, которые называются тахрихим. Погребальные одежды представляют из себя очень простые льняные одежды, то есть рубаха, штаны и так далее, из такой грубой льняной простой ткани. И вот этот момент, так же, как и многие другие традиции, которые присутствуют на похоронах, необходимы для того, чтобы показать себе и всем тем, кто присутствует на похоронах, что после смерти все люди равны. После смерти все они предстают перед Всевышним, и всем нужно отдавать отчет за выполненные или невыполненные хорошие дела. И поэтому не важно, какую одежду мог позволить себе человек и так далее, все одинаковы после того, как наша душа покидает наше тело. И поэтому такая простая одежда, тахрихим, простая одежда, одинаковая для всех. В Европе, это в Средневековье еще началось, есть обычай помещать тело человека в гроб, арон. В земле Израиля так не делают, хоронят без гробов преимущественно. В Европе в некоторых местах, в некоторых странах это даже является законом светским, государственным. Нельзя хоронить человека без гроба, но в любом случае этот гроб, так же как и тахрихим, должен быть простым, без каких-то излишеств, Опять-таки, чтобы показать, что все люди равны. Дальше начинается, когда тело человека поместили в гроб, начинается непосредственно похоронная процессия. Во многих общинах родственники, близкие разрывают одежды в знак траура. В некоторых общинах это делают непосредственно перед похоронами, в некоторых общинах это делают, когда приходят на кладбище, только прощаться с покойным и так далее. И дальше по-разному делается. В некоторых местах говорят речи, которые называются хеспет, вспоминают о жизни человека, читают определенные тексты. В зависимости от обычая, эти тексты могут быть разными. Почти во всех общинах читается текст, который называется «Цедук-1». Почти во всех общинах читается текст «Кель-Маль-Рахамим» и некоторые отрывки из «Тейлим». И после того, как все люди сказали «Геспет», кто хотел, и прочитали все эти соответствующие тексты, то похоронная церемония продолжается дальше, и тело человека предают земле. В некоторых общинах в этот момент читают текст, говорят текст, который называется «Бахашат Михила», просят у покойного простить за что-то, что было сделано неправильно в отношении к нему. И опять-таки все разнится, но во многих местах дальше родственники сами участвуют в погребении, то есть засыпают гроб землей, таким образом выказывая определенный кавод, определенный почет покойному. Вот. Возможно, в некоторых общинах есть еще какие-то свои локальные традиции, как проводится непосредственно похоронная церемония. И после похорон начинается очень сложный, но, с другой стороны, если один раз разобраться, то вроде как и нет, траурный период, когда близкие родственники соблюдают траур. Траур имеет несколько градаций и разделен на несколько этапов. Первый траурный период, я его тут в тексте не описал, он на самом деле, ну, это не совсем траурный, но это определенное время, когда работают определенные обычаи и законы, это весь период до погребения, до похорон. Потом, после погребения, начинается 7-дневный траур, который перетекает в 30-дневный траур. Такой траур соблюдают, то есть вот этот любой траур соблюдают только близкие родственники. И дальше в какой-то мере траур продолжается целый год. И потом траурные обычаи необходимо прекратить. Вот. Сама вот эта система разных периодов траурности, она очень четко продумана мудрецами и Торой, и опытом, и соответствует определенной психологии, которая у нас есть, нашим воспоминаниям, нашим чувствам, которые мы испытываем по отношению к покойному. И самих законов, их относительно много. Я думал, я их сегодня сейчас быстро расскажу, но я это не успеваю уже сделать. Вот. Слава Богу, есть довольно-таки много пособий по законам траура. Вот. И если, не дай Бог, кому-то это нужно будет, то их эти пособия, эти тексты, в том числе на Толдот, есть большая статья, где очень четко, по-моему, Раф Агранович ее написал, где очень четко все описано. Вот, если кому-то надо, всегда можно эту статью найти.